Святой Павел не полагает по своему обыкновению обычные надписи и приветствия в начале его послания, вероятно потому, что христиане палестинские из иудеев всегда, если не враждебно, то подозрительно относились к нему как к апостолу, и потому, получивши послание, написанное его именем, или не стали бы вовсе читать его, или взглянули бы на его учение с предубеждением, и таким образом послание лишилось бы своей силы и влияния. Поэтому святой Павел, благоразумно опустивши свое обычное приветствие, прямо начинает раскрывать учение о превосходстве новозаветного ходатая перед ветхозаветными. Как ветхозаветная, так и новозаветная религия основана на откровении, источник которого в обеих религиях один и тот же – Бог, который одушевлял духом своим посредников откровения Его в Ветхом Завете издревле пророков и в общем значении людей благочестивых, как Авраам, Моисей и других, и в собственном смысле пророков ветхозаветных, которому Он открывал волю Свою, в Новом Завете и Иисуса Христа. В этом заключается сходство. Но в способе и степени откровения через тех и другого заключается превосходство новозаветного откровения пред ветхозаветным. Там, в Ветхом Завете, Бог открывал свою волю людям многократно, не вдруг во всей полноте, какой не могли бы вместить не только народ еврейский, но и самые пророки, а частями, одному одно, другому другое, и притом мало-помалу. Например, пророку Исаии открыл рождение обетованного от Девы, его страдания, пророку Михею – место его рождения, пророку Даниилу – время его пришествия, пророку Малахии – пришествие предтечи Христова и так далее. Притом Бог открывал пророкам волю свою многообразно, приближал будущее к духу пророка и народа в различных образах, не прямо раскрывая их, но или во сне, или в видении, или в прямой речи, или в символической. Не так было в Новом Завете, в последние дни сии. Здесь Бог излил свое откровение во всей полноте, потому что приемлющим и провозвестником Его откровения был не простой человек, но Сын Его. Кто же этот Сын Божий? В Ветхом Завете ангелы иногда называются сынами Божьими. В Новом Завете искупленные Христом люди называются также сынами Божьими. Святой Павел далее характеризует Сына Божия такими чертами, которые могут быть отнесены только к единородному и единосущному Сыну Божию, Иисусу Христу. Его, говорит Бог, поставил наследником всего. По ветхозаветному словоупотреблению «наследник» и «наследство» означают вместе с тем «господина» и «господство». Следовательно, наследник и господин всего, что принадлежит Богу Отцу, есть в собственном смысле Его единородный Сын. Как Бог, Сын от вечности наследник Отца, Ему как Богу принадлежит все, что имеет Бог Отец. О каком же получении наследства от Бога Отца Богом Сыном говорит здесь святой Павел? «Поставил во времени. Бог Сын, воплотившись по человечеству, получил от Бога Отца в наследство все, как Сам Он сказал по воскресении. «Дадесь ими всяка власть на небеси и на земле». Он стал во времени наследником и Господом всего именно потому, что как Бога-человек совершил второе творение, то есть возрождение всей твари. Этим Христос основал себе Бога-человеческое царство. Но Он наследник всего и по божеству, потому что через Него или им, как Богом, сотворены и веки, все, что существует во времени. Далее святой Павел изображает Сына по существу Его, как Бога. Сын есть единого существа с Богом Отцом, ибо Он есть свет от света, луч, сияние славы Божией, как свету совечно сияние, ибо нет света без сияния, так Сын совечен Отцу. Как солнце в отношении к сиянию своему есть само из себя и сияние из солнца, так Отец из себя самого, Сын же рождается от Отца, как сияние происходит от Солнца, не отнимая ничего от Его сущности и не отделяясь, так Сын произошел от Отца. Солнце существует прежде сияния, но однако и вместе с сиянием. Так Сын со Отцем. Сияние не может быть без Солнца, а Солнце без сияния. Так Сын не может быть без Отца, и Отец без Сына. И однако они оба отличны. Нельзя видеть Солнце без исходящего из него света. Так никто не может видеть Бога без Сына. Сын есть отблеск, луч славы Бога Отца, не внешний, а внутренний, по существу, что святой Павел выражает словами. Образ ипостаси Его, что означает, что Сын есть отобраз существа Бога Отца, имеет равное существо с Богом Отцом. Как Бог по существу и Творец мира, Сын есть Хранитель и Промыслитель мира, содержа все словом силы своей. Как сотворил все словом своим, так и хранит все и всем управляет тоже словом силы своей. Будучи Творцом и Промыслителем мира, Сын есть виновник второго духовного творения, то есть Искупитель от грехов, Спаситель рода человеческого, совершив с тобою очищение грехов наших. Принявший на себя плоть человеческую, Сын Божий принес ее в жертву Богу за грехи людей и таким образом очистил нас от грехов наших не постороннюю жертвою, как делал ветхозаветный первосвященник, а собою самим. Таким образом, Он есть и первосвященник, и жертва. Но Христос своей жертвою не только для людей принес очищение от грехов, но приобрел и для самого себя, то есть для своей человеческой природы, возвышение над всеми тварями. Воссел одесную престола величие на высоте, то есть после своих страданий и крестной смерти Он воскрес, вознесся на небеса и воссел одесную величествие Бога Отца. Величие на высоте достиг самой высоты величия, принял участие в божественной власти и мироправлении, стал равночестным Богу Отцу. И нигде в Новом Завете не приписывается Иисусу Христу сидение одесную Отца прежде вознесения Его на небо. О вечном же Сыне говорится в Евангелии Иоанна «Сый в лоне Отче». Ветхозаветная теократия основана была при посредстве ангелов, новозаветная – при посредстве Иисуса Христа. Насколько Иисус Христос по человечеству своему превосходит ангелов, наследованным им именем Сын Божий, настолько сообщенное им откровение выше возвещенного при посредстве ангелов закона. Далее святой Павел представляет ряд ветхозаветных изречений, чтобы показать, что в Ветхом уже Завете Христу, как предвозвещенному Мессии, прилагается имя Сына Божия в совершенно особенном значении, по существу, и приписывается преимущество пред ангелами в достоинстве и власти. Правда, в ветхозаветных писаниях ангелы называются так же, как и Иисус Христос, сынами Божьими, но это название они получили не по существу, по которому они нигде не называются сынами Божьими. По существу это имя принадлежит только одному единородному Сыну Божию, Иисусу Христу, который потом получил его и по человечеству от Бога Отца. Так ангел возвестил пречистой Деве Марии, что родившийся от нея, от Духа Святаго, наречется Сыном Вышнего. При крещении Иисуса сам Бог Отец назвал его Сыном Своим Возлюбленным. Это предизображается во втором псалме в лице царя, поставленного Богом над Сионом, против которого восстали мятежники. Замыслы мятежников Господь разрушил, потому что Он определил, что царь, поставленный им, есть сын Его, которого Он ныне родил. Это обетование или прообразование, данное Богом, Отцам нашим, говорит святой Павел, теперь, по воскресении Господа Иисуса из мертвых, исполнилось нам. И еще, кому когда из ангелов сказал Бог, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это выражение взято святым Павлом из второй книги царств и также в преобразовательном значении отнесено к Иисусу Христу. В контексте оно имеет следующий смысл. Давид царь хочет устроить Господу храм и получает от пророка Нафана одобрение. Но в следующую ночь Иегова является Нафану и повелевает ему идти к царю Давиду и сказать ему, что не он, а сын его построит храм ему. Твой сын, созижди дом имени моему, и управлю престол его до века, а сбуду ему во отца, и той будет миф сына». Святой Павел, по внушению того же Святого Духа, который изрек Нафану и Давиду приведенные слова, прилагает их преобразовательно к Иисусу Христу, как основателю живаго храма Господа, Святой Церкви, и как в собственном смысле Сыну Божию. Отличаясь от ангелов именем, Иисус Христос отличается от них по своей власти и силе, которую Он вместе с именем унаследовал от Бога Отца. Это святой Павел подтверждает опять ветхозаветными свидетельствами. В Писании также предизображено, что Сын Божий, воплотившийся Иисус Христос, введен Богом Отцом во владение вселенной, которую Он подчинил Себе учением, страданием, смертью и воскресением Своими, так что Ему поклонятся как Богу все ангелы Божьи, как первородному по праву первенства и первородства. В каком смысле святой Павел называет Господа Иисуса Христа первородным? По божеству Он есть единородный. Очевидно, Он первороден по человечеству. Именно, первороден Он в рождении без греха, первороден из мертвых, первороден по победе над смертью, вошедший на небеса. Итак, Он первородным нам братом именуется, якобы говоривший родиться человеком, но в то же время Он есть и Господь наш, яко Бог. Об ангелах говорится в Писании, что хотя Бог дает им быстроту ветра и силу огня, пламенейшего, или хотя они управляют ветром и огнем, но все же они только творение Божие, нуждающееся в постоянном поддержании творческой силы и Его слуги. О власти же Сына Писание говорит как о царской, творческой. Писание так предизображает Господа Иисуса Христа. Ему говорит Бог Отец: «Престол, царство Твое Божие, будет в век века вечное. Жезл, скипетр, символ управления Твоего, будет правда, справедливость, потому что Ты сам есть правда и безгрешность». По этой причине Бог Отец излил на Него в изобилии дары радости, Святаго Духа в гораздо большей мере, чем на соучастников Его члена, Его Царства. Итак, ходатай Нового Завета, Сын Божий, есть Бог и Царь Вселенной. Мало этого, Писание изображает Сына Божия по существу Его Творцом мира, неизменяемым и вечным. И еще в Писании говорится о Сыне, что Он по существу равен Богу Отцу, есть Господь, вначале сотворил небо и землю, и будет неизменно существовать и тогда, когда небо и земля обветшают, как одежда, и разрушится или изменится в другую форму, в другой вид, по воле Его. Следовательно, Сын Божий, как Богочеловек, ходатай Нового Завета, по свидетельству Писания, есть Царь Правды, Бог Блаженный, и Царство Его Вечное, Праведное и Блаженное. По существу Своему есть Господь, Творец мира, неизменяемый и вечный.